Некоторые думали, что суеверие обезоруживало нас против сих тиранов, что россияне видели в них бич гнева небесного и не дерзали восстать на исполнителей вышней мести, подобно как чернь до ныне мыслит, что нельзя обыкновенными средствами угасить пожара, производственного молнией. История не доказывает того. Россияне неоднократно изъявляли самую безрассудную дерзость в усилиях свергнуть иго, недоставало согласия и твердости. Но заметим, что вместе с иными благородными чувствами ослабела в нас тогда и храбрость, питаемая народным честолюбием. Прежде князья действовали мечом, в сие время низкими хитростями, жалобами в орде. Древние полководцы наши, воспаляя мужество в воинах, говорили им о стыде и славе. Герой Донской битвы о венцах мученических. Если мы в два столетия, ознаменованные духом рабства, еще не лишились всей нравственности, любви к добродетели, к Отечеству, то прославим действие веры. Она удержала нас на степени людей и граждан, не дала окаменеть сердцам, не умолкнуть совести. В уничижении имени русского мы возвышали себя именем христиан и любили Отечество как страну православия. Внутренний государственный порядок изменился. Все, что имело вид свободы и древних гражданских прав, стеснилось, исчезало. Князья, смиренно присмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными властелинами, ибо повелевали именем царя Верховного. Совершилось при моголах легко и тихо, чего не сделал ни Ярослав Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод III во Владимире и везде, кроме Новогорода и Пскова. Умолк вечевой колокол, глаз вышнего народного законодательства, столь часто мятежный, но любезный потомству славяно-россов. Сие отличие и право городов древних уже не было достоянием новых. Ни Москвы, ни Твери, коих знаменитость возникла при моголах. Только однажды упоминается в летописях о вече московском как действии чрезвычайном, когда столица, угрожаемая свирепым неприятелем, оставленная государем, видела себя в крайности без начальства. Города лишились права избирать тысячских, которые важностью и блеском своего народного сана возбуждали зависть не только в княжеских чиновниках, но и в князьях. Происхождение наших бояр теряется в самой глубокой древности. Сие достоинство могло быть еще старее княжеского, означая витязей и граждан знатнейших, которые в славянских республиках предводительствовали войсками, судили и рядили землю. Хотя оно не было, кажется, никогда наследственным, а только личным. Хотя в России давалось после государям, но каждый из древних городов имел своих особенных бояр, как знатнейших чиновников народных. И самые княжеские бояре пользовались каким-то правом независимости. Так в договорных грамотах XIV и XV века обыкновенно подтверждалась законная свобода бояр переходить из службы одного князя к другому. Недовольный в Чернигове, боярин со своей многочисленной дружиной ехал в Киев, в Галич, во Владимир, где находил новые поместья и знаки всеобщего уважения. Одним словом, сии государственные сановники издревле казались народу мужами верховными и, занимая везде первые места вокруг престолов, составляли у нас некоторую аристократию. Но когда Южная Россия обратилась в Литву, когда Москва начала усиливаться, присоединяя к себе города и земли, когда число владетельных князей уменьшилось, а власть государева сделалась неограниченнее в отношении к народу, тогда и достоинство боярское утратило свою древнюю важность. Где боярин Василия Темного, им оскорбленный, мог искать иной службы в Отечестве? Уже и слабая Тверь готовилась зависеть от Москвы. Власть народная также благоприятствовала силе бояр, которые, действуя через князя на граждан, могли и через последних действовать на первого. Сия опора исчезла. Надлежало или повиноваться государю, или быть изменником, бунтовщиком. Не оставалось средины и никакого законного способа противиться князю. Одним словом, рождалось самодержавие. Сия перемена, без сомнения неприятная для тогдашних граждан и бояр, оказалась величайшим благодеянием судьбы для России. Удержав некоторые обыкновения свободы, естественные только в малых областях, предки наши не могли обуздывать ими воли государя единодержавного, каков был Владимир Святой или Ярослав Великий, но пользовались онами во время раздробления государства, и борение двух властей, княжеской с народную, еще более ослабляло силу его. Если Рим спасался диктатором в случае великих опасностей, то Россия, обширный труп после нашествия Батыева, могла ли он им способом оживиться и воскреснуть в величии? Требовалось единой и тайной мысли для намерения, единой руки для исполнения. Ни шумные сонмы народные, ни медленные думы аристократии не произвели бы сего действия. Народ и в самом уничижении ободряется и совершает великое, но служа только орудием, движимой, одушевляемой силою правителей. Власть боярская производила у нас боярские смуты. Совет вельмож иногда внушает мудрость государю, но часто волнуется и страстями. Бояре нередко питали междоусобия князей российских. Нередко даже судились с ними в Орде, обнося их пред ханами. Самодержавие, искоренив сии злоупотребления, устранило важные препятствия на пути России к независимости. И таким образом возникало вместе с единодержавием до времен Иоанна III, которому надлежало совершить то и другое. История свидетельствует, что есть время для заблуждений и для истины. Сколько веков россияне не могли живо увериться в том, что соединение княжений необходимо для их государственного благоденствия. Некоторые венценосцы начинали сие дело, но слабо, без ревности, достойной оного, а преемники их опять все разрушали. Даже и Москва, более Киева и Владимира, наученная опытами, как медленно и недружно двигалась к государственной целости. Уставилось лучшее право наследственное. Древние уделы возвращались к великому княжению, но оно, снова раздробляясь на части между сыновьями, внуками, правнуками Иоанна Калиты, в истинном смысле все еще не было единым государством. Даже судное право, пошлины, доходы московские принадлежали им совокупно. Так называемое братское старейшинство великого князя состояло в том, что удельные владетели, имея свои особенные гражданские уставы, законы, войска, монету, обязывались иметь с ним одну политическую систему, давать ему войско и серебро для ханов. Но сие обязательство было условное. Если он нарушал договор, всегда обоюдный, если утеснял их, то они могли, возвратив крестные грамоты, законно искать управы мечом. Народ, граждане, бояре удельные знали только своего князя, не присягали государю московскому и в случае междоусобной войны лили кровь его подданных, не заслуживая имени бунтовщиков. Так было еще и при Василии Темном. Однако ж великий князь имел уже столько перевеса в силах, что мог легко сделаться единовластным. Все зависело от решительной воли и твердого характера. Все изготовилось к счастливой перемене. Теперь означим или напомним читателю, какими средствами. Москва, будучи одним из беднейших уделов владимирских, ступила первый шаг к знаменитости при Данииле, которому внук Невского Иоанн Дмитриевич отказал Переславль-Залесский и который, победив рязанского князя, отнял у него многие земли. Сын Даниилов Георгий, зять хана Узбека, присоединил к своей области Коломну, завоевал Можайск и выходил себе в Орде великое княжение Владимирское. А брат Георгиев Иоанн Калита, погубив Александра Тверского, сделался истинным главою всех иных князей, обязанный тем не силе оружия, но единственной милости Узбековой, которую снискал он умную лестью и богатыми дарами. Предложим замечание любопытное. Иго татар обогатило казну великокняжескую исчислением людей, установлением поголовной дани и разными налогами, да то ли неизвестными, собираемыми будто бы для хана, но хитростью князей, обращенными в их собственный доход. Баскаки сперва тираны, а после мздоимные друзья наших владетелей легко могли быть обманываемы в затруднительных счетах. Народ жаловался, однако ж платил. Страх всего лишиться изыскивал новые способы приобретения, чтобы удовлетворять корыстолюбию варваров. Таким образом, мы понимаем удивительный избыток Иоанна Данииловича, купившего не только множество сел в разных землях, но и целые области, где малосильные князья, подверженные наглости моголов и теснимые его собственным властолюбием, волею или неволею, уступали ему свои наследственные права, чтобы иметь в нем защитника для себя и народа. Сии так называемые «окупные князьки» оставались между тем в своих проданных владениях, пользуясь некоторыми доходами и выгодами. Углич, Белоозеро, Галич, Ростов, Ярославль сделались снова городами великокняжескими, как было при Всеволоде III.